Страница 206. Если в сетовании, что мы не познаем ничего внутреннего в вещах, должно обозначать, что чистым рассудком мы не можем понять, каковы являющиеся нам вещи сами по себе, то такое сетование несправедливо и неразумно. Оно вытекает из желания познавать, стало быть, созерцать вещи, не пользуясь чувствами. Следовательно, из желания обладать познавательными способностями, совершенно отличающимися от человеческих способностей, и не только по степени, но даже по характеру созерцания и способу познания. Следовательно, из желания быть не людьми, а какими-то существами, о которых мы не можем даже сказать, возможны ли они, и тем более каковы они. Наблюдение и анализ явлений проникают внутрь природы, и неизвестно, как далеко мы со временем продвинемся в этом. Но если даже вся природа раскрылась бы перед нами, мы никогда не были бы в состоянии ответить на трансцендентальные вопросы, выходящие за пределы природы, так как даже и свою собственную душу нам не дано наблюдать с помощью каких-либо иных созерцаний, кроме тех, которые доставляются нам нашим внутренним чувством, а между тем в ней заложена тайна происхождения нашей чувственности. Отношение чувственности к объекту и трансцендентальные основания этого единства без сомнения скрыты слишком глубоко, чтобы мы, познающие даже и самих себя только посредством внутреннего чувства, стало быть, как явление, могли применить столь неподобающее орудие нашего исследования для чего-то иного, кроме того, чтобы все вновь и вновь находить лишь явление, нечувственную природу которых мы так страстно хотели бы исследовать. Это критика выводов, основанных на одних лишь актах рефлексии, полезна в особенности тем, что ясно доказывает ничтожность всех выводов о предметах, сравниваемых друг с другом исключительно лишь в рассудке, и вместе с тем подтверждает то, о чем мы главным образом твердили, а именно, что явления, хотя их и нельзя в качестве вещей самих по себе причислить к объектам чистого рассудка, тем не менее, суть – единственные объекты, в отношении которых наше знание может иметь собственную реальность, то есть быть таким знанием, в котором понятием соответствует созерцание. Если мы занимаемся только логической рефлексией, то мы сравниваем в рассудке только свои понятия, дабы узнать, имеют ли они одно и то же содержание, противоречат ли они друг другу или нет, содержится ли что-то в понятии внутренне или же присоединяется к нему извне, а также какое из двух понятий следует признать данным, а какое только способом, каким мыслят данное понятие. Страница 207. Но если я применяю эти понятия к предмету вообще в трансцендентальном смысле, не определяя точнее, есть ли это предмет чувственного или же интеллектуального созерцания, то при этом тотчас же обнаруживаются ограничения, то есть нельзя выходить за пределы этого понятия, искажающие всякое эмпирическое применение понятий, и тем самым доказывающие, что представление о предмете как вещи вообще не только неполно, но без чувственного определения представления и независимо от эмпирического условия содержит в себе противоречие, так что мы должны или отвлекаться от всякого предмета в логике, или, если допускаем его, то должны мыслить его при наличии чувственного созерцания. Стало быть, познание ума постигаемого требовало бы совершенно особого способа созерцания, не присущего нам. И так как мы им не обладаем, то умопостигаемое для нас ничто, но ввиду этого и явления не могут быть предметами самими по себе. В самом деле, если я мыслю лишь вещи вообще, то различия во внешних отношениях не составляют, конечно, различий между самими вещами, а скорее предполагают их. И если понятие об одной вещи внутренне вовсе не отличается от понятия о другой вещи, то я лишь ставлю одну и ту же вещь в различные отношения. Далее, путем присоединения одного лишь утверждения реальности к другим, положительное содержание вещи возрастает, и от него ничто не отнимается и ничто не уничтожается в нем. Поэтому реальные содержания в вещах вообще не могут быть противоположны друг другу и тому подобное.